Я постараюсь ответить на вопросы, сразу прокомментирую, я всегда это делаю. На какие вопросы я буду отвечать? Я буду отвечать на то, что я подумаю, вы меня спросили. Не всегда из вопроса можно точно понять, что вы спрашиваете, поэтому я как-то буду догадываться. Спасибо, что приехали. Благодаря этой конференции я действительно поняла, как по-библейски смотреть на многие аспекты моей жизни. Благословений вам. Спасибо большое. Это был не вопрос. Как быть с вопросом исповедания грехов перед вступлением в брак? Что имеется в виду? Можешь мне объяснить? О каком исповедании грехов? То есть это грехи, которые, наверное, были в отношениях между ними. Отвечаю на такой вопрос. Как быть с исповеданием грехов, которые были в период добрачных отношений? Вот этих. Я, честно говоря, точно не знаю, как это практикуется, но скажу, что это хорошее дело. Это хорошо открыть свои грехи, исповедаться в них, молиться, каяться, изменяться. В общем-то, хорошо это не перед самым браком даже делать, а вообще, как я объяснял, в самом процессе, когда вы будете искать общение, будете любить братство, к чему мы призваны, да, братство любите. То есть, когда вы будете вот это наставление от них принимать, советоваться с ними, открываться им, что у вас происходит. Во-первых, будете защищены от других грехов и с этими справитесь. Поэтому это исповедаться нужно уже не когда уже все дрова наломали и уже перед браком, а лучше в процессе, когда вы чуть-чуть где-то уже отошли, и вот про это чуть-чуть уже говорить. Но перед браком, я думаю, это очень хорошо. Это очищает нашу совесть, это показывает, если это с пастором, он может показать нам, почему эти грехи были, что с нашим сердцем происходит, почему мы пришли к этим грехам. Исповедание это может показать нам путь исправления, путь укрепления в характере. И если мы это будем делать, мы в браке будем более благочестиво себя вести. Или нам уже тогда придется исповедовать эти грехи, когда у нас уже так коса на камень найдет в браке уже, что нужно просто спасать ситуацию. И тогда уже просто придется это все рассказывать, потому что уже просто невыносимо. Поэтому исповедание это всегда правильно, и поэтому это хорошо. Хорошо, если вам помогут не просто исповедаться, потому что, я думаю, вы понимаете, такого понятия, как у католиков и православных, как тайна исповеди, нет в Библии. Таинство исповеди, этого нет. Просто исповедаться не решает проблему. Просто вы скажете грехи такие-то, и что? Ну, молодцы. Но эти грехи произошли, потому что у вас там есть какой-то корень, который по плодам их узнает. То есть грех – это плод, а есть какой-то корень в сердце. Какой-то идол или какие-то ценности, какие-то предпочтения, где вы служите больше там чему-то, чем Господу. И поэтому приходите к этому. И поэтому, когда вы исповедуетесь, важно, чтобы вы могли, ну, чтобы вам помогли, вы и сами это должны делать, но и вам должны помочь увидеть, в чем главная проблема вашего сердца. Ну, например, если мы переступили в физических отношениях какую-то границу, да, и позволили себе то, что нельзя. Что-то в сердце вас к этому привело. Проблема не только в этом грехе. Это проблема, это серьезная проблема. Но еще более страшная проблема в сердце. Мне, как пастору, люди исповедовались в очень странных, ну, в очень неприятных вещах, которые они делали. В очень необычных. Есть серьезные падения в сексуальной сфере. Есть то, что никто не знает, только этот человек. И самоудовлетворение и у девушек, и у парней. И самые разные моменты физических отношений. Это нужно исповедать, но еще больше нужно, чтобы наставник вам помог увидеть, в чем главная проблема вашего сердца. Потому что, например, если говорить о, например, таком грехе, который связан вот с сексуальным, там, например, с порнографией или с самоудовлетворением, то это все равно вершина айсберга. Это проблема серьезная. Но ее нельзя решить просто не смотреть, не заходить в интернет. Это правильно не заходить в интернет, это по Писанию. Положил завет я с глазами своими, чтобы не помышлять о девицах, Иов сказал, по-моему, 30 глава. Но это не все, почему я это делаю. И вы обнаружите, что это похотливость вашего сердца. Я когда устал, я хочу спустить стресс, и вот это мой способ. Или я когда чувствую себя одиноким, я хочу попасть в мир этой порнографии, где иллюзорно я там с кем-то. Или позвонил по телефону, и какая-то там девица изобразила мне там какую-то там, будто она меня там любит или еще что-то такое. Она говорила гадостей всяких. Ну, я получил кайф от этого. Но почему? Потому что я хочу, чтобы эти проблемы быстрее. Я не хочу терпеть эти проблемы. И вы увидите, что это не только в порнографии или секс по телефону. Вы увидите, что это и в том, что ты посуду мыть не хочешь. И когда ты приходишь домой, ты не хочешь вещи в порядок положить. И в том, как ты разговариваешь с кем-то, кто с тобой неприятно говорит. И ты не победишь этот грех, если ты с корнем не воюешь во всех сферах жизни. Это не какой-то отдельный магический грех. Поэтому тайна исповеди не решает это все. Нет таинства исповеди. Нужно библейское наставничество, которое бы изменило наше сердце. Как быть, если родители не дают своего благословения на отношения парня и девушки? Первое, нужно смириться, нужно с ними говорить, нужно искать их благословение. Если они целый год не дают, ищите, смиряйтесь, просите, чтобы они дали, объясняйте, выслушайте их хорошо. Просто очень кротко и смиренно с ними поговорите. Что именно тебе не нравится? Почему? Давай, я хочу об этом подумать. Мне важно твое мнение, мама или папа. И проявляйте такое смирение. Может быть, например, этот брат, который вам нравится, просто по-хамски поступил где-то в церкви, не переживает, или по-хамски с вашими родителями поступил, или просто пришел, насупился и сидел такой. Слова доброго не сказал. Может быть, он должен научиться в течение этого года в смирении показать общение, свою любовь к старшему поколению. Поэтому это первое, делайте это, ищите этого благословения. Я, однако, не верю, что есть таинство родительского благословения в том числе. Я не вижу этого в Библии. Что вот без родительского благословения все, жизни не будет. Я не вижу такого. Я вижу, что родителей нужно почитать, уважать их, чему учит нас вообще природа, и тогда будете еще долго жить. Первая заповедь с обетованием. Но это не потому, что у них есть некое мистическое таинство, которое, если мы не получим, то будут проклятия. Но мы должны в смирении и почтении искать этого от родителей. Но если родители продолжают не библейски, и вы это должны выяснить с наставниками, которые скажут, ну, твои родители очень не библейски подходят к вопросу. Вы проявили долгий период, когда вы искали их благословение, они стоят уперто на своем. Например, он сектант. Никогда. Мы все из... Наши все предки коммунисты, атеисты. Никогда сектантом я тебя не благословлю. Вступайте в брак. Это ваше решение. И вы ждали достаточно. Вы проконсультировались, что действительно родители не правы. Вы в этом убедились. Что вы на правильной позиции стоите. Вы перепроверили себя. Может быть, Бог через них, даже через неверующих, как-то хочет вас чему-то научить. Вы проявляли все смирение, все сокрушение. Тогда уверенно идите в брак. Извинитесь перед родителями, скажите, что не делайте это как какой-то им вызов. В смирении скажите, я очень уважаю тебя, но считаю, что имею право сам принять решение. Мы подождали, мы молились, мы старались. Извинитесь, все не получилось, но мы очень хотим, чтобы вы были на свадьбе. Мы решаем вступать в брак. На одной свадьбе в нашей церкви приехал папа невесты. Мама не приехала, потому что она была рьяно православная. По сути, она не была по-настоящему православной, она была такая просто рьяная в этом. То есть ее понятие православия очень такое народное, полуязыческое было. Но вот она не приехала, потому что это вот такое. Потом сын ее женился, и она приехала уже через несколько лет. Но правда, она не приехала на венчание, а приехала уже в ресторан. Объясните подробнее грань эмоционального влияния, опасность и мудрость братьев на сестер и наоборот, чтобы избежать поводов, но и чтобы не дойти до того, чтобы совсем не разговаривать. В разных христианских обществах в разном как бы месте пролегает. Как я уже сказал, если люди там вообще в простоте не общаются, она вдруг задаст такой вопрос, он в обморок упадет, потому что это нонсенс будет. Хотя в другом обществе это простой разговор, ничего особенного. Поэтому эта грань в разных вещах пролегает. И, наверное, вам нужно где-то иметь какое-то общение внутри вашего общества, чтобы поступать мудро. Посоветуйте со своими пасторами, с наставниками, друг с другом поговорите. Вам легче будет ее определить, чем мне. Я не совсем знаю, как вы живете, что у вас обычно, а что необычно. То, что для меня обычно, может быть, для вас будет очень необычно и очень будет много кричать о вашей какой-то эмоциональной там, привязанности или агрессии по отношению к кому-то человеку. Но в общем, я постарался это объяснить. Не говорите, не выражайте своих чувств особо, пока вы не можете сказать сразу, что вы вступаете в брак. Ну, приглашаете вступить в брак. Не дарите особенных подарков, не проявляйте такого уж очень специфического какого-то внимания, что в вашей среде такое очень специфическое, что будет очень сильно выпячиваться на фоне всего остального и будет просто кричать. Может быть, в другой церкви это не будет выпячиваться, потому что там это нормальная вещь. У вас это, может быть, будет выпячиваться, и тогда оно будет сильно кричать и взывать к эмоциям. Ну, сюда можно добавить, сколько времени вы вместе проводите. Какие слова вы друг другу говорите? Вообще просто по жизни. Как вы смотрите друг на друга? Как вы... Какие подарки друг другу дарите? Какие там знаки внимания оказываете? Ну, приблизительно так. Может быть, я не ответил хорошо на ваш вопрос. Немножко это трудно, если бы конкретизировать было бы легче. Разводиться – это грех. А если твой верующий муж изменил тебе, его нужно просить или нужно развестись? Ему нужно простить или нужно развестись? Во-первых, брак – это завет безусловной любви, это фундамент. И поэтому, во-первых, мы должны посмотреть на эту ситуацию со стороны, с точки зрения агапы любви. Если он так поступил, это первый фундамент для подхода к этой ситуации. Опять же, это по-разному бывает. Он, может быть, не изменял вам в течение долгих там лет, но он жил абсолютно такой жизнью неверной по отношению к вам. И тут уже, вот уже как бы, и уже эта физическая измена произошла. Но все равно постарайтесь прежде всего смотреть на брак как на завет, в котором вы с ним заключены. Может быть, это испытание, которое вам придется с ним пройти. Во-вторых, пункт второй. И уже обстоятельства конкретные определяют, как нужно поступить. Но пункт второй, Библия не запрещает развестись. Иисус говорил, что человек разводится и прелюбодействует, не должен разводиться, кроме вины прелюбодеяния. Если и такая вина есть, вы имеете право, это будет не грех развестись. Но это не значит, что в этой ситуации нужно быстро бросать. А, все, у меня есть тут юридический закончик, все из Библии, все, до свидания. Это будет не то христианское отношение. Постарайтесь это разговаривать, обсуждать. Точно я скажу, что этот брат должен исповедать свой грех. Я бы очень вам этого желал. И чтобы он нашел человека, который может его понаставлять, душепопечение с ним позаниматься, помочь разобраться, почему он до этого дошел. Если он говорит, больше не будет. Это произошло, потому что в сердце что-то не так. Он не проконтролировал, он не остановил себя. Есть серьезная проблема в сердце, поэтому произошло такое падение. Поищите в церкви кого-то, кто может хорошо разобраться. В этом смысле психологи светские не могут в этом помочь. У них нет инструмента, у них нет понимания, как сердце меняется. Они исследуют жизнь очень поверхностно, просто смотря, как случай развивается. И поэтому есть психологических теорий устройства человека, там 150 или сколько, их очень много есть разных. Поэтому вам нужно библейское наставничество, чтобы он мог исправляться. Не просто простить ему, но этот грех должен быть исповедан перед кем-то, кто может помочь это решить. И ему нужно помогать. И если он не исправляется, я уже сказал, вы можете развестись, это не будет грехом. Я процитировал текст, на основании которого так можно поступить. Что значит не развивать эмоциональные отношения до брака? Можно ли делиться чувствами? Ну, я как-то отвечал, но, видите, трудно отвечать на такой вопрос. Я не знаю, что вы подразумеваете под делиться чувствами. Например, если бы вы мне задали вопрос, а могут ли братья и сестры купаться вместе в море? Ну, могут. Но, может быть, вы имеете в виду ночью после отбоя, когда вы вдвоем пошли купаться. Не могут тогда, понимаете? Или я когда-то был в одной церкви, и там братья и сестры в Ялте это было, там, или в лагере каком-то там в Крыму, они так купались, мне неверующим было стыдно. Ну, они выросли, наверное, на море, у них так принято так играть в воде. Я не мог так играть в воде. Или я был на некоторых христианских свадьбах, там есть такие эти самые конкурсы, мне стыдно было. Ну, есть разные конкурсы, на которых там, ну, то, что там свидетели стараются там поцеловать, там вот это все, это на нехристианских свадьбах, это понятно есть. Но даже на христианских, есть некоторые конкурсы, ну, такие не очень. Я не знаю, может, вы не знаете, о чем я говорю, но я сталкивался. Поэтому трудно ответить, какие чувства, о чем идет речь. Например, сестра может сказать, мне трудно. Я переживаю такие. Я разговаривал с сестрой вчера, она делилась своими чувствами, она плакала. Она очень ярко делилась своими чувствами. И мы разговаривали нормально, и я поделился своими чувствами, своими переживаниями, как я подобное переживал. Нормально. Но если это уже возникает такая некая зависимость, что это как моя жилетка, в которую я плачусь, я прихожу, и этот брат меня обнимет, и мы так посидим вместе в обнимку, и как-то вот он мне... То это просто развивает эмоциональную взаимосвязь. И в этом смысле, например, пасторы или какие-то наставники должны быть очень аккуратными, потому что это сфера искушения, нужно очень аккуратно быть с этим. Поэтому я, например, не поехал бы вместе, например, в Минск ехал бы на машине и взял бы какую-то сестру, которая у нас в этом служении, я бы вдвоем с ней не поехал. И у меня нет искушений, я не падаю в этот грех, но я просто бы не поехал, это неэтично, и потом сатана может искушать каким-то образом, поэтому нужно быть мудрым и осторожным. Вот понимаете, тут трудно определить, какие именно чувства, поэтому я так в общем что-то сказал. Как вы относитесь к таким методам обещания, как интернет, общения, как интернет? Иногда парни и девушки знакомятся и строят отношения через интернет. Ничего не написано в Библии про интернет. Но описаны принципы. Смотрите, когда мы общаемся через интернет, мы вот так, когда общаемся, затрудняемся точно понять, что это за человек. Когда мы общаемся через интернет, там некоторые ставят себе такие картины, ну, в смысле... фотографии, и я знаю этого брата или эту сестру. В жизни он так не выглядит. То ли это самая лучшая фотография, которая у него была, то ли он еще обработал в программе Photoshop. Как бы очень, очень ложное впечатление складывается. И поэтому интернет, это нужно учитывать, это очень сильно-сильно опасно. Обмануться можно. Я не скажу, что это запрещено и ни в коем случае, но это очень... Ну, такое усеченное общение, я не вижу человека в жизни, мне надо бы его увидеть. Как мы поступаем в таких случаях? У нас есть такие ситуации, вот в частности, одна замечательная девушка из Минска любила одного замечательного молодого человека из Киева, из нашей церкви, и родители их здесь тут есть. Они общались много через интернет и по телефону, но жили в разных городах. Мы просто как-то старались, чтобы встретиться, я знаю, что эта сестра приезжала. Вот сейчас, кстати, Андрей делился, сестра, которая ему нравится, она живет за 1000 километров. Она посвятила тому, чтобы быть в лагере, который мы проводили. Андрей там где-то в чем-то, в каком-то служении поучаствовал у них. Она приезжает, и они встречаются еще с одним пастором. Они разговаривают. Ну, вот так далеко, но нужно хотя бы, ну, какое-то живое общение нужно. Это важно. Одна девушка, я знаю, вышла замуж за иностранца. Они общались по интернету. Потом он приехал, они поженились, и она поехала туда. И у нее была потом страшная депрессия. Это... Довольно глупо так выходить замуж. Во-первых, в другую страну ты не знаешь, как ты там приживешься. У тебя какие-то иллюзии про какую-то там страну. Нужно увидеть, что там и как там. Во-вторых, ты человека, ну, нужно стремиться увидеть его как-то. Я понимаю, иногда это очень-очень трудно, но нужно сделать. Я думаю, что часто христиане не делают достаточные шаги жертвенные, чтобы все-таки это попрактиковать. Они остаются в своих иллюзиях. Поэтому нужно за это бороться. Николай, я заговариваюсь. Николай, скажите, пожалуйста, в цитатах, жена боится мужа. Жена бойся мужа. Второе, боящийся, несовершенен в любви, используется один и тот же глагол бояться. То есть нет ли противоречия? Не помню, используется ли один и тот же глагол в греческом языке. Просто тот же, да? Нет, ну мы сейчас про слово пока говорим. То есть вот есть эксперт греческого языка, подними руку. Вот он, спрятался. Бери ответственность за мой ответ. Ну, вроде бы то же самое слово, но все равно важно смотреть контекст. Это то, что уже Андрей сказал. Потому что может быть одно и то же слово, но контекст определяет, какого рода страх иметь. Например, к Богу тоже страх разного рода может быть. Когда мы видим его чудеса, то в принципе это нормально бояться до ужаса, потому что это событие, которое превосходит наше понимание. Когда мы видим ужасающую грозу, и в принципе, ну просто дождь идет, и ты начинаешь бояться, или, то есть это нормально бояться, это событие, ну очень, ну, превосходит твою обычную жизнь. Но с другой стороны, где говорится о том, чтобы бояться Бога, то имеется в виду любить Его, благоговеть перед Ним, очень уважать Его, дорожить им, и такой страх имеется. То есть не имеется в виду, что мы должны Бога бояться, как злой собаки, которая нас растерзает. То есть, в принципе, и так тоже Бога можно бояться, потому что Он очень великий и страшный. Но это не значит, что у нас не может быть к Нему чувств и любви. То есть, контекст определяет, Какого рода? К жене, когда говорится, чтобы она боялась мужа, имеется в виду, чтобы она его почитала как главу в своей семье. Это не значит, что когда он заходит в комнату, она бросается, выбегает. Это не имеется в виду. Или чтобы она стояла, ой, вдруг я что-то не так сделаю, а тогда он там убьет меня или что. Конечно, это не имеется в виду. Муж-то это человек, который жертвует собой, любит ее, он проявляет милосердие, любовь, нежность к ней, относится к ней как к немощнейшему сосуду, относится к ней с пониманием. То есть это муж не грубиян, не какой-то там, который ее разрывает на куски. Он о ней забыл. Поэтому ее страх это благоговение, ну, даже благоговение здесь, наверное, не точно. Это вот такое уважение, это почитание, это отдача ему, как бы, что он здесь авторитет в семье, он глава. Но это не значит, что она становится, вышла замуж и стала какая-то ограниченная, недоразвитая, слово не может нигде вставить, и она просто в страхе. Нет, она должна расцветать как личность в браке. Она не должна быть задавлена этим лидерством. Если она задавлена лидерством, лидерство не библейское. А боящийся несовершен в любви, это имеется в виду другой страх. То есть тот, кто боится, вот такой типа боится за будущее, он беспокоится очень сильно, он очень сильно волнуется, он места себе найти не может, он старается все быстро решить, он не может Богу доверять. Этот человек несовершенен в понимании Божьей любви. Он не понимает, как Бог его любит. Ему нужно созерцать Бога больше. Я считаю, что в контексте там о Божьей любви имеется в виду, поэтому так говорю. Он должен видеть, какой Бог. И отсюда он поймет, что моя жизнь, я не щепка, которую швыряет как угодно на волнах. Бог, владыка моей жизни, Он направляет, Он меня защищает, и поэтому я могу уже не бояться и быть спокойным. То есть здесь имеется в виду греховный страх. Что делать, если в церкви мне навязывают жениха, ну или невесту? Что отвечать, что делать? Тоже зависит, как навязывают. Я не совсем знаю, может быть, вас бьют постоянно после собрания. Братья этой невесты, не женишься на ней, тебе кранты. Ну, если ваши родители, может, говорят, посмотри на нее, она вот такая хорошая. Ну, что ты, брат, ну, что ты на нее не обращаешь внимания? Ну, давай подумай. Поблагодарите этих людей, они за вас переживают. Они хотят вам добра, они думают, что это лучший вариант, наверное, для вас. Скажите спасибо, я буду молиться об этом. Спасибо, что обратили мое внимание. А если они еще, скажите, я думаю об этом. Не торопите меня, мне нужно время помолиться, мне нужна своя уверенность, я не могу вашими мозгами жить. То есть проявите уважение к ним. Они не просто так это, наверное, делают. Ну, только если у них нет какой-то там выгоды. Если это брат пытается себе освободить комнату у себя дома, а в ней же сестра живет, и он пытается ее замуж выдать, здесь может быть что-то не то. Ну вот в таком духе, то есть поблагодарите, но понимайте, что никто не может вас заставить жениться или выйти замуж. Вы должны принять свое решение перед Богом. Даже если все уверены, а вы нет, вы не можете вступать в брак. Потому что брак-то вам жить, а не им. Они вас выдали уверенно замуж и следующего выдают. А вам жить в этом браке, и вам нужно быть уверенным, что это верно, это мудро, это от Бога. Слава Господу за то, что Он использует вас. Слава Богу за то, что вы покорились Его Слову и учите этому нас. Божьи благословения вашей семье. Большое-большое вам спасибо. Большое спасибо, действительно. Пожалуйста, если вы можете, помолитесь обо мне, я нуждаюсь. Ну, просто нуждаюсь в этом. Где проходит грань, когда нужно доверять Богу и когда уже самому надо начинать что-то делать? Этой грани не существует. То есть вы говорите, с какого момента я могу уже Богу не доверять и сам должен вершить свою судьбу? Нет такого момента. Библейская концепция этого, это неправильно так мыслить, вот что делает в этой ситуации Бог, а что должен делать я. Это не совсем, вы увидите, Библия не совсем так может дать ответ. Суть ответа такая, всегда нужно доверять Богу, всегда нужно зависеть от Него, всегда нужно понимать, что все мои старания, я не имею такой власти, даже над своей душой часто. Над своей личной жизнью, тем более уже над обстоятельствами, жизнями или душами других людей. Поэтому я завишу от Бога. И с этим состоянием трепета и зависимости от Бога, с состоянием почитания Бога, я прилагаю, помните, то вы приложите к всему все старание и покажите, там о праведности говорится. И это, в принципе, путь, по которому мы движемся. Мы с первой секунды должны доверять Богу и зависеть от Него. И с этой же первой секунды мы должны действовать. Только то, что мы делаем, какие мы шаги предпринимаем, оно наполнено таким моей такой зависимостью от Бога. Понимаете? То есть, когда я завишу от себя, то вот счастье, так сказать, Ку счастья, как там, не отходя от кассы, или как-то так, да? Пока горячо, или ну что ж такое, это я все перепутал, конечно. То есть, и ты, ну что Бог? Ну Бог понятно, но Бог там на небе. А я тут в реальной жизни, поэтому ты, сестра, ты давай свой шанс не упускай, там, лови его там, ну что там еще можно посоветовать. Бог понятно, Бог потом благословит, ты сейчас давай устраивай свою судьбу, это неправильно. Бог не там на небе, он, конечно, везде и на небе, но он здесь сейчас, в моей жизни, и он обо мне заботится. И поэтому, и потом я себе такого счастья могу наковать, что во всю жизнь не расхлебаешь потом. Поэтому мне нужен Бог в этом. Поэтому я смиряю свое сердце, я завишу от Него, я уповаю на Него. И я с этим состоянием делаю уверенные шаги, которые я считаю нужно быть уверенным. И в каждый момент меня спроси, например, как я проповедую. Я же не сижу, я не говорю, Бог, ты как-то учи. Ага, сейчас, Господи, хорошо, в сторонку, теперь я уже буду. Нет. Или как? Или я выхожу и так, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, пусть Бог вашего сердца касается, я не буду своей интонацией вас отвлекать, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Если бы я так часто бу-бу-бу делал, ну, это неправильно. То есть что, я сегодня я молился, и я чувствовал себя, что я здесь делаю? Что я могу сделать здесь? Я действительно ничего не могу. Это не просто красивые слова, это реальность. Я не могу на вас повлиять, я не могу на свое сердце повлиять, решить свои проблемы. Потом говорю, Господи, пожалуйста, используй все это несовершенное, что здесь есть. Меня, наше общение, пусть Твое Слово осядет, проникнет в сердца и изменит нас. И вот с этим состоянием я выхожу сюда, и я стараюсь делать все, чтобы вы не спали, чтобы вы думали, рассуждали и принимали решения и так далее. Вот это суть. Поэтому вот так библейская грань пролегает. Еще столько времени, я удивляюсь, как мы так быстро... Я все думаю, что я уже затянул, у меня еще 40 минут, а вопросов уже не осталось. Ну, я вам потом петь буду, не переживайте. Кстати, интересный случай был. У нас была конференция осенью, такой есть проповедник Алексей Коломийцев, он приезжал, мы вместе проводили конференцию в Киеве. И он приехал, и он у меня дома жил, и я ему говорю, там то-то-то-то. Ну, завтра начало конференции, ну, Алексей, ну, споешь несколько нам песен. И я пошутил. Он так смотрит на меня, серьезно думает, пытает, ну не улыбается, ничего так думает. И в этой паузу его жена говорит, а чё, Лёша, а ну, а чё, спой. Я начинаю уже улыбаться, что я это не имел в виду. Она говорит, нет, так он поет, он на скрипке играет, он может спеть. Я такой, ну вообще я пошутил. Они потом подарили диск, на котором они там поют. Они вдвоем и еще.
Ты пошутил или нет?
Я пошутил, а по поводу себя не пошутил. В смысле, пошутил. По поводу себя пошутил. Не переживайте. Не хочется уже впечатление еще больше вам испортить, поэтому. Как быть девушкам, когда в наше время парни становятся безинициативными? Это серьезная проблема, это точное описание. Молитесь, чтобы была хорошая мужская конференция. Я очень честно об этом говорю. Сегодняшняя культура, как она развивается, особенно молодежная, она делает мужчин более женственными. Посмотрите даже на одежду. Одежда становится унисекс, да. То есть как бы и для женщин, и для мужчин одинаково. Очень многие, такая разная одежда, которую мужчины начинают больше и больше носить, очень женственные имеют некие характеристики. Но это одежда, это не самое страшное. Мужчины вырастают... Я вырастал в ситуации, где много критиковали в детском садике, в школе. Посмотрите хорошие советские фильмы. Там можно очень легко наехать на человека, если за правду. Да, он такой, ты там это самое. Ты сидишь, фильм смотришь, и ты чувствуешь, вот тут он правильно ему врезал. Ну, потому что ж за правду. Ну, фильм так построен, что ты сопереживаешь герою. Но на самом деле он убивает, там жена орет на мужа, да, своего. Во-вторых, мы вырастаем в обществе, где... Нас воспитывают в детском садике женщины, в школах нас воспитывают женщины, в университетах много учителя женщины, дома папы нет, нас воспитывают мамы, и мы плохо видим образ мужчины для себя, и поэтому мужчины вырастают с дефицитом мужского примера для себя. Более того, они вырастают с примером того, что много-много алкоголиков мужчин. Зависимых от алкоголя, может не алкоголик, но он просто нерешительный, где мама решает все проблемы. Это очень сложная ситуация. Или они видят ну, какие-то такие крайности нездоровые, когда уже, если папа проявляет мужественность, то это грубость уже. Он не способен открыть свое сердце, он не способен говорить о проблемах. Он не способен говорить: я тоже стесняюсь, не переживай. Он там как-то, он не способен сказать: я тебя люблю. Это как-то не по-мужски, он там, он сильно любит. Он сильно любит, но не может сказать. Мой папа, когда он не мог говорить: я тебя люблю, долгое время он вообще не говорил, я первый это начал делать. Я его когда-то первый раз обнял во взрослом возрасте, потому что Бог мне повелевал это делать. И я это сделал не потому, что хотел, а когда у меня руки еле поднялись его обнимать. Он, я его обнял, он заплакал. Потом он уже начал меня обнимать в ответ, целовать меня начал. Но я помню, он не мог сказать хороших таких ободряющих слов. Он, его философия вообще была такая, по-английскому мне... пятерку должны были поставить, но поставили четверку. Он мне говорит: ну тебя так поставили, чтобы ты нос не задирал. А я жил с чувством, что я плохо учусь и так далее. Он мне потом говорит: я тебя не хвалил в жизни, ты гордецом не стал. А у меня жутчайший неправильный взгляд на себя. Так сказать, заниженная самооценка. То есть, и вот это то, где мы растем. В церквах, к сожалению, тоже церкви часто очень женственные. Послушайте, как поет церковь. Часто это женский голос, ты слышишь. Вообще петь это как-то не по-мужски часто. Ну, вот я когда пришел в церковь, мне было немножко странно, что петь нужно. Ну, как-то это, я не привык петь. И христианство в церкви может выглядеть очень женственно. И мужчина приходит туда, и его делают, что ли, женственным. Он должен быть добрым, должен быть таким кротким. Не видно этих львов, не видно великих характеров, которые идут за Христом, пламенеют. И это проблема, в которой растут. Плюс сюда, если недостаточное наставление для сердца, это я сестрам говорю, чтобы вы понимали, что это не так просто быть мужественным и инициативным. Плюс, опять же, подумайте, как вы влияете на братьев. То есть вы вселяете в них мужество, или вы критикуете кого-то, пусть не его, но он слышит, как вы их критикуете. Пусть даже девушку какую-то. И он думает: если я это сделаю, я буду под шквалом этой критики, или сплетня пойдет. Ну, просто по дружбе передадут молитвенную нужду. И ему трудно сделать такое решение, трудно выделиться. У мужчин вообще это их борьба, им трудно. Они искушаются властвовать нездоровым способом, но библейским это трудно. Поэтому есть действительная проблема. Поэтому Павел в Тимофея, он взывает и говорит, чтобы мужи поднимали чистые руки без гнева и сомнений в молитвах. Чтобы они были в этом верны. И интересная книга такая Лэри Краба «Молчание Адама», и он там рассуждает, где был Адам, когда Ева была искушаема. Просто это интересное размышление, я не знаю, точно ли он дает ответ на это. Он говорит: разве Адам не должен был ее защитить как лидер? Почему он молчит? Почему она его кормит Ева? Ну, это интересное рассуждение, но это как минимум описывает сегодняшнее общество наше. Оно во многом женственно, или если мужественно, то очень нездоровым способом. Поэтому молитесь, чтобы братья могли расти, чтобы они могли рисковать, чтобы они доверяли Богу, чтобы они были серьезны, чтобы они серьезно относились к Слову и к Богу. Тогда они будут мужественны, и характер будет другой. А так они будут лавировать, они будут подстраиваться, они будут находить те самые безопасные зоны, где, если я и приму решение, то, в принципе, у меня и есть оправданий штук 10, чтобы я мог как-то, ну, приблизительно там, вот я там, это самое, ты мне там немного, ну, ты поняла, ну, в таком смысле, так что ты думаешь? Нет, ты мне не нравишься. Да я не это имел в виду, ты неправильно меня поняла. Еще ее опустит, чтобы не чувствовать себя униженным. Он старается так сказать, чтобы если что, чтобы у него было несколько объяснений, что ты не так поняла, чтобы не быть униженным. Это очень трудно. Если здесь есть жены, сестры дорогие, самое лучшее выражение вашей любви к вашим мужьям – это ваше уважение к ним. Даже если он падает, даже если он ошибается, вы должны их уважать. Они достойны уважения, потому что Бог так сказал. А не потому, что по вашей шкале он уважаемый человек. Пусть все его не уважают, вы его должны уважать. Это самая важная любовь. Борщ – это на 10-м месте. Хотя мужчина может еще там кричать: ой, борщ там, то все, не так ты варишь. Но уважение он в 1000 раз больше. Для него это большая любовь. Почему я процитировал эту сестру, которая мне сказала: ты поступил как настоящий мужчина. Она и другие вещи говорила, и сестры мне и другие вещи. Она просто прямо на мою проблему ответила: я переживал, мне трудно было. Я боялся же, и вот я что-то такое сказал, и так это опозорился. А она смотрит и говорит: я вижу, что ты очень достойно поступил. Это меня укрепило дальше так поступать. Поэтому, сестры, учитесь действительно вселять мужество в своих мужей, уважайте их в братьев в церкви, мамы в своих детей, если это мальчики. Они, ну, только обманывать их тоже не нужно. Ты самый сильный на свете, ты сам. Он подрастет и поймет, что он не самый сильный. Ну, это мама так просто говорит. Говорите честно, у тебя здесь есть проблема, но вот тут ты очень молодец. Давай, это ты будешь расти, ничего страшного. Мне тоже трудно. И папа, да, и мне тоже трудно, сынок. Я тоже тут стесняюсь. Ну, ребенок посмеется, не поверит, а вы потом увидите, да, папа тоже стесняется. Но потом вы будете в реалиях воспитывать, ну, не делайте так, что он потом просто, ну, да, родители, они всегда говорят, все преувеличено. А реально вот сверстники мне правду говорят, я там такой-сякой. Но вопрос-то был в другом. Как быть девушкам, когда в наше время парни становятся безинициативными? Молиться о мужских таких конференциях, вселять в них мужество, молиться вообще за братьев. И я бы сказал... Кроткое наставление на языке у нее с кротостью. Инициируйте какие-то общения, какие-то разговоры на какие-то темы. Это хорошо. Но, к сожалению, когда, конечно, в церкви это, ну, не открыто, на таком глубоком уровне не говорят, это, конечно, может быть очень трудно. Нужно ждать момента, когда Бог создаст, когда мы будем ехать в купе, а он какой-то растроган, и так все хорошо. И вот раз, разговор пошел, я так чуть-чуть раз задело. К сожалению, когда христиане только так общаются. Они ждут, вот когда вот это пойдет, оно само. Так и неверующие люди, они не могут прямо поговорить. Нужно ждать особенного момента. Жаль, что христиане не могут прямо поговорить. Создавайте такую культуру, это хорошо. Платите за это цену. Если вы будете начинать создавать такую культуру, вам придется платить. Открывайте сами. Говорите искренно. Я не знаю, удалось ли у меня здесь, на этой конференции, но я стремлюсь обычно искренним быть. Я не стремлюсь... Значит, ну, я эксперт, я вам сейчас все расскажу. У меня все идеально в жизни, вы понимаете, потому что я проповедник. Вот я вам сейчас расскажу, как жить. Я же не такой. И проповедники знают, что я не такой. Я могу, конечно, сыграть роль не перед проповедниками, не перед... но пастырь знает, да, он реальный, как и я. И я действительно реальный и со своими проблемами. Поэтому нужно выходить на этот уровень, говорить честно, и это не должно быть зазорно. У нас есть у всех проблемы. Я специально вслух озвучил, какие проблемы есть у мужчин. И страх, и неуверенность, и какие-то еще там какие-то беспокойства о том, как он выглядит. И у сестер есть проблемы. Нужно об этом говорить. Бог это может исцелять. Пусть бы Бог вообще реформировал церковь, чтобы мужчин было более мужественно. Мы в своей церкви проводим регулярно мужские такие уикенды, мы называем. Мы выезжаем на 1, 2, 3 дня, и мы говорим о мужественности. Я вижу эту проблему. Поэтому до сих пор мы не проводим женские уикенды. Я правда говорю, что если кто-то проинициирует, мы это сделаем. Мы когда-то проводили один раз, ну, давненько это было. Но я понимаю, что мне нужно вкладываться в мужчин, в братьев, чтобы они были крепкими. Тогда они помогут сестрам, тогда все будет, ну, сбалансировано. И я часто призываю братьев. Я сегодня могу сказать, братья дорогие, не тупите. К молодым обращаюсь. Не тормозите. Если сестры не видят, что хоть где-то есть какая-то инициатива, он там с кем-то дружит, но так зашифровано. Никто не знает, никто не просечет. Ну, и я понимаю, если все начинают сплетничать, потому что ты просто сидел рядом, и уже все обсудили это, то понятно, ты шифруешься так, встречи какие-то там где-то в чаще леса. Это проблема. Но берите, если сестры не видят, что хоть что-то происходит, им кажется, вообще ничего не происходит. Как-то люди находят друг друга, как-то вообще непонятно как. И поэтому какое у них переживание? Это нормально. Берите на себя ответственность, в этом позаботьтесь о тех сестрах. Вы на всех не женитесь, но хотя бы стройте так отношения, очевидно, не стесняйтесь, чтобы другие сестры могли сказать, есть надежда, есть братья, которые все-таки думают. Что делать, чтобы победить зависимость от порнографии? Как избавиться от этого в сердце? Во-первых, это серьезная проблема. Не потому, что грех этот какой-то странный, ну, необычный, скажем. О нем вроде не говорят, вроде там какие-то есть грехи такие обычные, не страшные, а это какой-то страшный. Но это рождает глубокую зависимость сердца. Порнография очень сильно разрушает человека. Вот эти же несчастные психологи, они анализируют, и они видят, что происходит с поколением, которое погружает в порнографию. Кстати говоря, вот в интернете количество сайтов, посвященных порнографии, я не помню статистику, просто невероятное количество. Огромное. Вообще порноиндустрия в Америке зарабатывает миллиарды долларов. Все эти видеокассеты, диски, какие-то фильмы, ролики, там реклама на сайтах же. Сайты же тоже деньги зарабатывают, там какая-то рекламка стоит и все. То есть это огромная слабость. Это порождает зависимость, подобную наркотической, когда человеку очень трудно. Потом порнография очень сильно искажает мировоззрение человека. Его представление об отношениях между мужчинами и женщинами, между мужьями и женами извращается очень сильно. Он ожидает, это, помните, я говорил слово очень важное, брехня. Порнография брешет, обманывает очень сильно. Какие-то мечты, какие-то образы абсолютно нереальные. Заседает очень глубоко. Я не смотрел порнографических фильмов много, я смотрел несколько. Ну, я был неверующим человеком, и у нас были вечеринки, где старшие там ребята смотрели, и мы нашей компанией, я, девчонки некоторые приходили смотреть вместе этот фильм. Дебильная довольно ситуация. Мы приходили, и я чуть-чуть смотрел, ну, может быть, 15 минут. Я до сих пор помню. Это было сколько? 25 лет назад, может быть, больше. Я до сих пор помню некоторые сцены. Я не стараюсь их запомнить, я их просто помню. Это очень глубоко проникает, тебе потом приходится бороться с образами, которые там навеяны, с этим обманом. Поэтому это серьезная проблема, во-первых. Во-вторых, мне очень жаль, что эта тема считается закрытой. И о ней нельзя говорить. Я не удивлюсь, если человек, который написал записку, первый раз начинает об этом говорить со мной, товарищем из Киева. И не говорит со своими людьми там рядом, с братьями, не говорит откровенно об этом. Это проблема. Кто здесь есть служитель? Эта тема должна быть открыта. Есть проблема. Мы можем жить в иллюзии, что ее нет. Но она есть. Мы можем жить в иллюзии, не соприкасаться, а потом людей можно там, я не знаю, отлучать от церкви или что-то можно. Создавать условия, что они не поговорят, будут где-то на стороне. Нужно об этом честно говорить. Должен быть честный мужской разговор, что эта проблема есть. Я даже при сестрах это говорю. Есть, я про сестер сказал, есть серьезные у них проблемы тоже. Бог хочет, чтобы мы были честными. Нам не нужно лицемерить. Это второй момент. Нужно об этом говорить. Это создает атмосферу, в которой мы побеждаем эту агрессию, которая идет на всех мужчин. Третьим, ну и потом же это пропагандируется, то есть как там должен произойти мальчишник перед свадьбой, да? У нас уже образ из телевизора есть там и так далее. Следующий момент. Я хочу еще раз подчеркнуть, грех порнографии – это вершина айсберга, это плод на дереве. Дерево уходит корнями в наше сердце. В нашем сердце есть какие-то конкретные ценности, за которым мы стремимся, которые мы хотим, мы ими дорожим, и поэтому мы их пытаемся достичь в этом грехе. И даже потом мы разочаровываемся, и нам больно, и нам стыдно. В следующий раз, когда опять трудная ситуация, мы опять обманываемся и хотим в этом найти. Поэтому, чтобы это было решено, нам нужно понять, что в нашем сердце. Я несколько вещей сказал, просто похотливость. Вот просто я хочу, чтобы то, что я хочу, сразу решалось. Может быть, родители вас очень сильно вам повредили, то, что в детстве о вас так заботились, что не научили вас контролировать свои желания. И научили, что желание ребенка должно быть исполнено. Ну он же такой милый, он такой пушистый. Ну как, ну ему что, ну вот это я настрадалась, хоть он пусть не страдает. И поэтому пусть что хочет, получит и машинку, и игрушку, и в магазин его не пошлю, и работу ему не дам. Пусть поживет молодость, пусть погуляет, наработается еще. А потом он наработается со своими проблемами. Поэтому нужно, родители должны научить, это большое горе, когда родители не научат ребенка отказывать себе в своих желаниях. Моим детям 4-5 лет, я с ними постоянно говорю про их сердце. Я говорю, у меня был один случай, когда мы были в Каневе, там могила Шевченко, это писатель украинский такой. И мы поднимались к его могиле туда, и дочка моя нашла два каштана. И она очень, ну, она что-то там то ли не хотела брату давать, не помню, что-то там было с этим связанное. И она очень в этом смысле, ну, напрягалась. И потом мы там остановились отдыхать, она положила каштаны, побегала, и потом мы начали подниматься, поднялись достаточно прилично, и она вспомнила, каштаны забыла. Она начала очень сильно рыдать. Я ей так, и так, она рыдает ни в какую, нужно пойти забрать каштаны. Рыдает очень сильно, и потом я говорю с ней, хорошо, Николь, ты должна понять, мы не пойдем назад. И ты не получишь эти каштаны. Это первое. Второе, через там, короткий промежуток времени я ей говорю, если ты сейчас не перестанешь плакать, я тебя накажу по попе. Ударю ей несколько раз. Она поняла, успокоилась, и мы пошли дальше. И потом я с ней разговариваю. Николь, ты заметила, когда мы поговорили, ты перестала плакать? Да. Тебе легче на душе стало? Да. Ей было тогда 4 года. Это понятно, если родители будут разговаривать, это можно понять. Это, если родители не разговаривают, а вводят ребенка, просто тренируют его, извините, как собачку, которая ничего не понимает. Конечно, ребенок, а почему ты это сделал? Не знаю. Ничего не знаю. То есть нужно научить, чтобы он знал. Потом я говорю, смотри, почему так произошло. Пока ты хотела этого очень сильно, пока это желание было в твоем сердце очень сильное к этим каштанам, и ты не могла это получить, ты мучилась. Да? Ну, да. И потом, когда я тебе сказал, стоп, ты их не получишь ни в коем случае, и ты поняла, все, это желание не реализуется, это желание ушло из твоего сердца, и тебе стало легко. Ты начала радоваться жизни, заметила хорошая погода с родителями. Она говорит, да. И я говорю, смотри, вот из-за чего проблема. Желание в твоем сердце, которое, не все желания хорошие, я постоянно своим детям это говорю. Смотрите, есть желание, разрушает нашу жизнь. И я ей показываю, видишь, в чем проблема? Поэтому некоторым желаниям мы должны говорить «нет». Это мы будем несчастны, если мы не... Понимаете, да, о чем речь? Может быть, родители нас не научили, и, может быть, они потакали всем нашим желаниям, думая, что это хорошая любовь, но это плохая любовь. Они искренне это делали, они видят, что они хотели нам там навредить. Но они просто не понимали, что нужно сердце созидать больше, чем правильную одежду, чтобы не болел, и в правильный университет его отправить. Сердце определяет нашу жизнь, наш характер, что у нас там внутри, нежели наше образование. Образование тоже важно, нужно учиться, это хорошо, но сердце важнее. Вот, поэтому мы должны понять, что этот грех, корни этого греха, это в нашем сердце. Может быть, это похотливость, мы не научились отказывать своим желаниям, мы не научились терпеть дискомфорт, мы хотим его сразу решать. Может быть, мы не имеем удовлетворенности или защищенности в Боге, и мы ищем некую защищенность, иллюзию защищенности в каких-то таких порнографии, это типа отношений. Человек же в голове представляет эту дамочку, которую он там видит, которая тоже, помните, нереальная. И он просто какой-то мир себе там создает, где ему кажется хорошо, некий свой там рай организованный. Поэтому его это очень сильно манит. Потому что это целый мир, это целое переживание, это не просто картинка с краской. За этой картинкой с краской там его мир внутренний. И там он находит, может быть, отдых, вместо того, чтобы терпение проявлять. Он быстро реализует свои желания, вместо того, чтобы проявлять там, ну, самоотверженность, отвергать себя. Он находит там, может быть, какой-то уют и дом, и защищенность, иллюзию определенную, вместо того, чтобы защищать себя в Боге и жить в реальном мире, и не уходить в определенную иллюзию. Порнография создает такую определенную иллюзию. Или он чувствует себя недостаточно достойным, как мужчина. И поэтому он представляет что-то такое через вот это. Он может это не сильно даже осознавать, но ему как раз должен душевой обличитель помочь это разобраться. Он должен увидеть, что он борется, вот у него есть ценность быть значимым. И когда он представляет себе вот определенную сцену интимных отношений, он там мачо, она его жаждет. Она его там уважает, и вот это его манит. Не столько эта картинка, и даже, может быть, не столько женщина, которую он себе представляет, сколько то, что он от этого получает, значимость свою. Тут на работе его унизили, в транспорте, может быть, на него наорали, тут ему не получилось разрулить какие-то вопросы, тут жена его не уважает, или, может быть, нет жены. И вот он раз, и в этот мир входит. Он не хочет, но он его сильно манит. Поэтому ему нужно отречься от этих удовольствий, отказаться, проявлять терпение, самоотверженность. Да, я не получу защищенности, но Христос дороже, чем это. Да, я не получу уюта, я буду в неуюте, но Христос дороже. Да, я почувствую себя униженным, ничего, мой Бог достоин даже таких моих страданий. То есть я отрекаюсь в принципе так поступать. Второй момент, я изучаю истину, которая показывает мне, что во Христе моя защищенность, во Христе мой уют, во Христе моя значимость как мужчины. Не в деньгах и не в том, как я тут круто что-то провернул и кого-то опустил. Или там морду набил тому, который против меня что-то сказал. А у меня другого типа истинная значимость. У меня когда-то был один момент, когда я ехал на машине, и один человек просто стал, он так по телефону начал разговаривать посередине дороги. Я в одну сторону его объехать, он раз почему-то перестроился сюда. Я отъезжаю назад, уж уже близко подъехал. То есть проезжая часть. Начинаю с другой стороны, он почему-то в эту сторону подъехал. Я ему тогда посигналил. Потом уже я, просто чтобы он уже не петлял больше, я не знаю, почему он это делал. Потом я его объезжаю, я вижу, он в машине там откладывает трубку и матерится на меня. И показывает мне, типа, опусти стекло. Я смотрю на него, и мне это так смешно становится. Говорит, то есть, в чем прикол? Я должен опустить стекло, чтобы ты мог мне все свои маты сюда сказать? Я очень спокойно себе поехал дальше. Меня это не задело, мне его жалко, я за него помолился. Потому что его, я ничего ж не имел против, но его это так унизило, его так задело, что ему нужно сейчас меня опустить, чтобы почувствовать себя мужиком. И мне жалко такого человека, что он свою значимость, как бы пытается свою мужественность построить на том, что он может меня матом обругать. И мне это так смешно, что он даже вот в этом своем запале, он ожидает, что я еще это буду делать. Но это так происходит. Он же типа вызов мне бросил. Ты типа там лох. Сейчас я тебе скажу, давай опускай. Ты, трус, уехал. То есть поэтому настоящий мужик, он остановится, хорошо, там уже пробка, все, он открутит, и они будут орать друг на друга. Если поорут, если не получится, они еще выйдут, морду будут друг другу бить. И побил, и потом кровь течет, подбитый глаз, ты едешь довольный домой, я крутой. Но это не круто. Ты не смог свое сердце управить. Ну это реально. Но это, кстати, мужская жизнь. Девушки вообще живут в другом мире. Вообще у вас малина, а не жизнь. У нас реальные битвы. Я поступил в училище на Подоле в Киеве. Я знал, что в Киеве выставляют постоянно. В первый день меня начали выставлять. С меня деньги начали требовать, чтобы, или говорили, пошли во двор разберемся. И я там начал всеми правдами и неправдами, я тут знаю тех всех, а ты с татарки кого-то знаешь. Почему татарка? Это я почему там особо никого не знаю, просто нужно было имена заучивать, определенные клички, чтобы позиционировать себя в обществе. Там мужской мир, борьба. И вот если я свою значимость черпаю, ну это правда, братья, так же? Или я один тут ненормальный? Или это у нас в Украине такое? Что-то я понаоткрывался вам. Все такие сидят, думают. Чего мы его слушали полтора дня? Уже смотрите, человек с проблемами. Поэтому мы должны увидеть корень. И мы не всегда это способны. Поэтому хорошо, если есть наставник. Здесь есть студенты, которые учатся здесь в Корамдео или Международный институт душепопечения. Они могут, может быть, не все могут. Они думают, что они могут вам помочь. Они учатся это делать. Но как минимум они знают, в каком направлении двигаться. И поэтому поговорите с ними. Студенты должны, это я к студентам, будьте скромными. Вы учитесь это делать. И тут как бы не от модулей зависит, насколько вы умеете, а от того, как вы это к себе применили, как ваша праведность растет. Тут от многих факторов зависит. Но просто если вот у Сергея узнаете, кто это, и поговорите, и с Сергеем поговорите в частности, когда вы увидите, то есть отрекитесь от того, чтобы обязательно себя чувствовать значимым, во-первых, а во-вторых, посмотрите истину Божию и от Христа получите этот торт. И вы будете спокойными, вам не нужно будет это делать. Ну, тут есть еще другие вещи, откровенность с другими братьями, чтобы они тоже молились за вас, воевали, переспрашивали. Но это вторично, первично это то, что в сердце происходит. Насколько уважение – это библейское понятие? Не строится ли оно на оценке по собственной шкале и праву оценить человека? Если же это не оценка, то на каком основании строится уважение? Ну, когда я говорил об уважении, вот что я имел в виду. Когда написано «почитайте один другого высшим себя». То есть не в смысле, что он лучше, он выше, а я хуже, я ниже. Не в смысле, что он тут директор, а я половая тряпка, которую он будет вытирать ноги, потому что я очень смиренный. Нет, имеется в виду, ну, может быть, по-другому сказать, что я как его ставлю впереди своих интересов, его интересы. Как бы я, в принципе, в первую очередь, но я его пропускаю впереди себя в какой-то ситуации. То есть я ему оказываю такое уважение, вот что я подразумеваю. То есть он творение Божие. Даже он, даже смотрите, мы может быть, мы соблазняемся неверующих людей не уважать. Мы должны очень ясно понимать, мы от них почти не отличаемся. Мы, конечно, радикально отличаемся, мы спасены, наш Господь Иисус Христос, наша жизнь радикально меняется, праведность иная. Но я вам расскажу, какая это праведность. Бог настолько свят, что грешник это в глубочайшей пропасти там находится. Мы вот если отсюда будем смотреть, мы не увидим, насколько свят Бог, и не увидим эту пропасть бесконечную. И вот там этот грешник, который не прощен Христом. Этот гнев Божий заполняет все пространство, но и любовь Божья простреливает это. И вот он там в глубине. И я не подхожу к нему, эй, ты грешник, я спасенный, ты там проклятый, давай там это самое. И я так свысока, нет. Я рядом с ним на вот таком камушке стою. Да, Бог меня изменил. И если я себя с ним сравняю, то я там на гигантской площадке стою, он там где-то далеко. Но когда Бог на нас смотрит, то моя практическая праведность меня в рай не ведет. Меня праведность Христа ведет в рай. Его заместительная жертва ведет в рай. Но не моя праведность, какой бы она прекрасной ни была. Поэтому я от него отличаюсь вот настолько. Поэтому я там в пропасти, и буду еще над ним надмиваться, когда Бог такой святой, мне не на чем надмиваться. Я просто говорю, Иисус спас меня своей жертвой, своей любовью вытащил меня из погибшего состояния, и когда-то Он изменит мое тело и изменит мое будущее. Я уже не буду больше в таком состоянии. И я говорю тебе, ну, как друг другу, или как сказать, как человек человеку. Должно быть уважение, нам нечем надмиваться. Поэтому суть не в нашей оценке человека, суть в Божьей оценке. Бог говорит женам почитать, ну, или как главу воспринимать своего мужа. Не потому, что он заслужил уже наконец, потому что Бог так сказал, Бог так установил. И точно так же мужья к женам, не потому, что они там уже такие прямо кроткие, и поэтому я начну уже жертвовать собой. Она очень некроткая и очень меня не почитает. Это не важно. Я из страха перед Богом должен ее любить и жертвовать собой. И уважение в этом смысле – это почитание один другого выше себя. И таких текстов очень много есть в Библии. Я верю Богу и знаю, что Он только лучшее сделает для меня. Но видя жизнь семей в церкви, в сердце появляется много разных страхов, переживаний насчет будущей семейной жизни. Как от них избавиться, как с ними бороться? Несколько моментов. Во-первых, может быть, вы видите семьи, действительно, которые находятся в таком неприглядном внутреннем состоянии. Может, внешне они все милые, а может быть, действительно, вы это видите. Есть надежда, есть другие семьи. Есть надежда иметь хороший библейский брак. И я показал, как это делать. Растите в праведности, хороший брак у хороших христиан. Выбирайте верного человека, который любит Бога. Не идеального, но тот, который растет в Боге. Это первое. Второе. Может быть, вы не совсем правильно оцениваете брак. Может быть, то, на что вы обращаете внимание, может быть, вы больше замечаете какие-то трудности. Даже в том, что я говорил, я много говорил о сложных вещах. Может быть, вы только это и услышали. И не услышали мы радость и счастье, которое есть в браке. И, может быть, в этих семьях вы это не видите. И эта причина может быть такая, что вы очень боитесь страданий в семье. И поэтому вы очень болезненно реагируете на какой-то дискомфорт в семье. И только это и видите. И пока вы не решите вопрос этого страха в своем сердце, пока вы не согласитесь переживать какие-то трудности и говорить, Христа достаточно для меня, вы будете видеть в каждом браке ужасающие изъяны. Потому что вы боитесь туда попасть. Вы боитесь испытать какой-то дискомфорт, какую-то боль. Смиритесь, согласитесь ее испытать. Еще один момент. Иногда мы оцениваем брак по очень, ну, неким поверхностным стандартам. Мы себе представляем, что счастье в браке излучается, когда человек прыгает все время. И как мне классно, вот у меня там все так мило. А тут он, оказывается, уставший идет. Но он может быть очень счастливый. Они могут сидеть и много каких-то высокопарных фраз не говорить друг другу, но сказать несколько простых фраз и выразить глубину своей любви. Или какой-то поступок сделать, и испытывать счастье от этого. От усталости они сидят вот так немножко. Ну, вроде несчастливые люди. Ну, когда у вас там 3 ребенка на вас, и когда у вас финансовые проблемы, то вам пришлось потрудиться, а потом вы устаете. Потом вам нужно так посидеть счастливыми, очень спокойно. А молодой человек смотрит, о, это все. Поэтому, может быть, здесь есть какая-то проблема, которую вы видите. И избавиться от страха, принцип тот же. Страх – это плод, есть какой-то корень этого страха. И вам нужно порассуждать, почему вы боитесь. Ну, отрывок, который мы уже цитировали, «Совершенная любовь изгоняет страх». Понимание совершенной Божьей любви, Божьей славы, Божьей красоты, Его заботы о вас изгоняет страх из вас, что вы Богу доверяете свою жизнь. И более того, вы готовы ради Него, потому что вы Его в ответ любите, когда видите, как Он вас любит. А это через Евангелие переживается. Отдельная тема. То вы любите Его настолько сильно, что вы готовы пройти через трудности, и потом вы не боитесь. Господи, если мне придется вот так пострадать, хорошо. Ну, дискомфортно будет, трудно, но я верю, что Ты меня поддержишь. Скажите сестрам, чтобы не носили шмоток в облипку. Да восторжествует истина, аллилуйя. Вот правильная реакция сестер. Что? Шмоток в облипку. Я уже это сказал. Не знаю, с каким сердцем вы это писали. Звучит не очень дружелюбно. Может быть, вам нужно аккуратнее и осторожнее это формулировать внутри своего сердца и любить этих драгоценных сестер, которые даже так одеваются. Они вас не хуже, они не хуже других сестер, они такие же творения Божие, и если христианки, то такие же христианки. Может быть, недостаточно праведности, может быть, недостаточно понимания просто, Может, первый раз вообще об этом услышали, их это искушает, странные какие-то. Я своей жене регулярно говорю, это, Катя, это нельзя носить. А это? А чем это от этого отличается? Это совсем другое, ты что, не видишь? Нет. Поэтому я ей постоянно говорю, это не подходит, это не подходит. Есть некоторая одежда, которая ей очень нравится, и мне очень нравится. Я говорю, носи дома, мне очень нравится. Поэтому, ну, я не наезжаю на вас, но просто проверьте свое сердце. Нужно с уважением. Если вы критично относитесь, вы думаете, наверное, что вы очень праведный человек. А они очень греховные. Не совсем так. Мы все очень греховные люди. Апостол Павел в конце своей жизни писал, я первый из грешников. Не потому, что он в то время всех убивал, насиловал и так далее. Потому что он понимал, какой ужасный грех есть в его сердце. Он понимал непочтение Бога, непоследовательность по его воле, какие-то даже чувства или мысли, это грех против Бога. И он так понимал святость Божию, что понимал, что он очень греховен. И тогда он имел мужество, но и любовь, и смирение, и кротость. Без этого в послании Ефесянам в 4 главе там написано, как мы созидаем церковь. И там фраза не точно переведена в, по-моему, 16 или в 15 стихе. Там говорится, ну, там так бы перевести, но говоря истину в любви, все возвращайте в того, который... То есть мы иногда знаем истину, но не способны ее в любви сказать. Не способны любить, когда эту истину знаем. Это проблема. Нам нужно... Это больше грех, чем одежда. Намного больше. И тоже поймите, Иисус много-много-много раз говорил ученикам, повторял и повторял, и нам это нужно. Он им говорит, не то, что входит во внутренность, оскверняет человека, не то, что на нем одето, а то, что внутри, что оттуда, какие слова, какие мысли исходят, вот это оскверняет человека. Поэтому кто-то, может быть, оделся в какую-то одежду, а Бог видит меня более грешным. Я в правильной одежде, но у меня в сердце есть негодование против них. Надмение, может быть, осуждение какое-то, какая-то нездоровая борьба за какую-то святость. На самом деле я раздражаем этим. Во мне больше грех, чем в них. Это большое горе, когда мы говорим на таком поверхностном языке. Не пришел на собрание, что ты не хочешь на собрание? Не в той одежде, что ты не в той одежде? А вопрос, что у тебя в сердце не звучит? Это проблема, друзья мои. Я это говорю не для того, чтобы мы кого-то критиковали сейчас. Вот, да, в моей церкви так не говорят. Я не про это говорю, я про нас с вами говорю. Пусть не говорят все, какая разница? Мы должны говорить. Вопрос не в том, что какая-то там где-то неправильная церковь. Если кто-то здесь, вы что-то услышали, что вас призывает критиковать свои церкви, я отрекаюсь от того, что я вас учил. Я этому не учил. Я учил, что мы должны сокрушаться. Идти созидать свои церкви в смирении и кротости, а не приходить. Я на семинаре все знаю. Так, пастор консультирование не занимается, плохой пастор. Так, эти не говорят про сердце, говорят только про внешность. Плохие христиане. Если вы это приобрели, убегайте отсюда, вам не нужны эти знания, они вас надмевают. Они должны ваше сердце влюблять в Бога, чтобы вы хотели свою праведность растить сами и ходить перед Богом. Это, да пусть весь мир живет по-другому, какая разница? Я должен праведно ходить. Я только к этому, ну, взываю. Поэтому, ну, будьте осторожными и дальше одежды смотрите. Хотя про одежду нужно говорить, и мы говорим, это тоже одежда, результат то ли недопонимания, то ли не тех ценностей. До меня никто, кто-нибудь спрашивал, может быть, ну, Коля, расскажи, как ты нашел свою единственную... Нет, у меня уже времени, у меня только две минуты осталось. А что, если она старше, например, ему 20, а ей 26? Это хороший вопрос. Смотрите, то есть нет в Библии стандарта, что вот такая разница в возрасте должна быть. Но есть принципы, которые нас учат, как строить эти отношения. И иногда, когда человек очень старше, нам будет трудно построить с ним, например, Филадельфию, которую Андрей говорил. Просто настолько разные интересы, настолько разные друзья, настолько разные подходы к жизни. Потому что этот человек, там, ему 17, например, или там 19, а ему, да, а ей, например, 27. Такая резкая перемена идет вот с каждым годом в этом возрасте. Человек очень сильно меняется, что можно очень сильно видеть такую большую разницу между ними. И тогда, может быть, это не мудро, им будет много-много испытаний придется пережить. И иногда, может быть, ну, достаточно сильных. И здесь нужно просто аккуратно, обязательно посоветуйтесь. Есть тоже разные люди. Есть те, которым 19, а он пережил немало трудностей и посвящал себя Богу, и достаточно зрелый, не на 19. Есть такие парни, ему 27, но... по жизни 19. Он не научился. Родители его сильно носятся с ним, все проблемы за него решают, он не знает, как справляться с жизнью. и он не в состоянии. Тоже, поэтому тут важна зрелость, и вот как практикуется брак. Нет стандарта, который бы сказал, тебе 20, ей 26 запрещено. Такого нет. Но, конечно, если тебе 20, ей 35, не скажу запрещено, просто тот же принцип анализируйте. Но опять же, не запрещено. Никто, наверное, на основании Библии не имеет вам права запретить такой брак вступать. Но это может быть не мудро, это может противоречить многим принципам библейским, поэтому. Еще три вопроса. Как бороться с односторонней влюбленностью? То есть сильно люблю себя. Не, я люблю его, он меня не любит. Грех ли испытывать невзаимную симпатию к человеку в церкви? Это не грех. Мы, в принципе, постоянно это испытываем. Например, там, вам нравятся вот эти люди, да, а вы им не очень нравитесь. Или часть из них вас так не любят, как вы их. Ну, тут про романтику, конечно, но я в общем вообще. Как бороться с односторонней влюбленностью? Вам нужно понять, что если человек вам не отвечает взаимностью, значит, Бог вам говорит, что он не соединяет вас с этим человеком. Вы, конечно, можете верить, как этот мой знакомый, который я рассказывал, что она уже и с тем встречается, она уже не говорит ему 10 раз, ты мне не нравишься, нет, никогда. Он говорит, нет, 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 Бог не открыл. Бог так не открыл. Бог больше через ее слова тебе открывает, чем через то, что он тебе там открыл. Ну, и они такие не поженились. Поэтому нужно это услышать, и нужно защищать свое сердце. Я рассказывал, как наши чувства – это результат наши чувства – результат наших мыслей. Если мы будем крутить все эти мысли, пересматривать какие-то моменты, даже романтические, может быть, что мы там испытали или как она посмотрела, то эмоции будут бурлить очень сильно. Поэтому точно так же, кто в браке может где-то испытать какое-то эмоциональное отношение к кому-то, точно так же должен с этим бороться. Это не любовь, не соблазняйтесь. Вот я такое эмоциональное не переживаю там, к мужу, как я пережила там, к этому там, человеку. Ну, понятно, он в каком-то ареале, там, ореоле какой-то иллюзии, а муж очень реальный. Или даже, может быть, муж действительно объективно похуже поступает, чем тот человек, но Бог говорит, это самый лучший человек на земле для тебя. Строй с ним отношения, проходи все эти трудности с ним, чтобы у вас были лучшие отношения. Но я вас очень призываю, не живите, не отдавайте свои силы на эту влюбленность, которая ни к чему не приведет. Вы просто потратите много сил на это. Но нам иногда хочется, потому что мы хотим пожить в иллюзии, что все окей. Предпоследний вопрос. Верующая девушка и неверующий парень, он принял крещение. Но до этого они около года встречались. Пастор согласен сочетать этот брак. А если ты не согласен, как член данной церкви с таким поворотом событий, нужно ли как-то действовать? Для меня это странная ситуация. Я верю, что крещение – это завет с Богом, это обещание Богу доброй совести, это то, что я посвящаю себя на практике ходить под господством Христа. Всякий раз, когда моя совесть будет из-за греха грязной, я буду бежать ее очищать, буду с чистой, преданной совестью жить. Это крещение. Это могут сделать только люди, которые рождены свыше, действительно спасены. Неверующий человек, то есть он не верит в Евангелие, он во все истины Евангелия, он не спасен. Это не крещение, это просто религиозный ритуал, который перед Богом ничего не значит, и для сердца этого человека мало что значит. Поэтому здесь серьезная у меня проблема, как в вашей церкви верят по этому поводу. Если ваша церковь баптистская, то вам нужно перечеркнуть слово «баптист». Потому что «баптист» – это с греческого «баптит» за крещение. Это как раз подчеркивается, что мы верим в крещение по вере. Когда человек верит во Христа, и тогда он в завет вступает с ним. Потому что ребенок не может вступить в завет. Как он это может? Он в этом не участвует. Я так верю о крещении. Если пастор согласен сочетать этот брак, и я так понимаю, крестил его, наверное, здесь какая-то сложная ситуация, мне трудно сказать. А я могу сказать, как поступать в этой церкви, если вы не пастор этой церкви. Значит, Бог вас не поставил быть там пастырем. Значит, вы должны отреагировать таким способом, который будет соответствовать тому, кем вас Бог поставил в церкви. Если вы член церковного совета, старейшина, отреагируйте в совете старейшин, поговорите, может быть, обличите, изучите какие-то доктрины, истины, разберитесь с этим. Вообще с понятием, я знаю, что некоторым очень трудно, когда девушек в церкви больше, чем парней, и сильное происходит давление на пастора, на меня в том числе, когда тебе хочется позаботиться о них, по-человечески хочется им счастья, и ты математически считаешь, что не хватает парней, и тебе трудно от этого становится. И может быть, это как искушение для пастора, ну, может быть, он здесь больше верит в счастье от брака, чем в счастье от Бога. И я так не верю. Я верю в счастье от Бога, а в браке мы уже делимся этим счастьем, реализуем его, и только вишенка добавляется. Если вы член церкви, если вы не старейшина, если вы не второй пастырь, то тогда вы можете пойти с пастором поговорить об этом. Это нужно. Писание призывает обличать друг друга. Пастор, он же, ну, вы же не мирянин, а он священство, и вы ничего не можете сказать. Мы прежде всего братья и сестры друг другу, поэтому мы должны говорить. Но пойдите, сделайте это очень кротко, с уважением к нему, как к пастору. Обязательно скажите, может быть, я что-то не так понимаю, может быть, вы не все знаете. И с осторожностью скажите, я не хочу ничего плохого, я не хочу как-то, ну вот как я вижу ситуацию, пастор, как вы это видите? То есть в кротости он тогда не придите, так, все, я сейчас тебе все объясню, там, наехать, это неправильно. Это вообще не пастора, не пастора так неправильно обличать. Нужно со смирением пойти и говорить, потому что вы любите его, вы благо ему желаете, вы хотите, чтобы он больше по-божьему жил. С таким же отношением нужно идти, с любовью. Если вы идете говорить даже истину без любви, не идите. Может быть, вы думаете, Бог вас здесь поставил рупором в церкви, не поставил. У меня дар обличения, неправда. Если у вас нет любви, когда вы это делаете, вы это не способны сделать правильно. Прежде смирите и сокрушите свое сердце, и в смирении потом пойдите. Не с отменем. Я тут всю истину знаю, тебе сейчас... Это неправильный подход. Даже если вы папа и говорите своему ребенку, и вы его старше, и вы духовнее, если вы так говорите, это неправильно. Извинитесь перед своим ребенком. Я извинялся перед своими детьми уже не раз. Я не боюсь, что они меня не будут уважать. Они меня будут за это уважать, наоборот. Потому что это образ, как христианин должен поступать. Но если он не воспринимает... то вы не должны делать бунт в церкви, вы не должны собирать какие-то дополнительные там альтернативные общества. Конечно, вы можете говорить с братьями и сестрами, но так, чтобы это не была сплетня, может быть, при пастыре поговорите об этом. Но если эта ситуация не решается, и это какая-то серьезная проблема, и вы старались, и вы смирялись, и вы, ну, не ломайте эту церковь, не колите ее, может быть, перейдите в другую церковь, если там неправильная вера. Последний. Как вы познакомились со своей женой? Как вы поняли, по каким критериям, что она та единственная? Ну, во-первых, вы помните, да, той единственной нема. Вы помните, да? В смысле, половинки. Ну, наверное, может быть, это образный язык. Да, я еще не объяснил, что... Ну, при этом я, понятно, не вижу никого лучшего, чем моя жена. Никого не хочу оскорбить, но просто когда Бог соединяет, делает как одна плоть, ты просто очень любишь человека. Если ты не искушаешься и тому подобное. Длинная история, я, может быть, как-нибудь в другой раз расскажу. Она не сверхъестественная, простая человеческая история, как мы познакомились. Я уже ж вам сказал, она вышла, мне сказала, как я счастлив, что ты к нам приехал. После этого я на следующее утро пошел молиться там на один камень с одним братом. И что? Просто утром пошел молиться. И думаю, скажу ему, чтобы он помолился, ну, что она мне понравилась. И прежде чем я заговорил, он говорит, слушай, я хочу тебе кое-что сказать, мне Катя понравилась. Я говорю, я вообще-то тебе то же самое хотел сказать, но раз ты первый сказал, то тогда я смиряюсь, и ты просто строй с ней отношения. И он на моих глазах, мучая меня, строил с ней отношения. Но я смирялся и Богу доверял. Потом он с ней построил, говорит, так, какая-то гордая. Через месяца два. И потом просто я начал больше ее узнавать. Потом я рассказал, мы ездили с командой в поезде в Тамбуре, вы помните, да, разговор на Рождество. Потом еще рядом смешных событий было. И потом через время я сделал ей предложение, советовался перед этим, поступал во многом, как я здесь учил, хотя не все я тогда так сам понимал, но я здесь не проповедовал себя вам, я вам не проповедовал мой путь. Поэтому даже если я в чем-то так не поступал, вы, конечно, о, но если он так не поступал и брак счастливый, то я тогда могу поступать. Ну, вперед. Поступайте. Я вас призываю поступать по-божьему, а не по-моему какому-то. И потом я ей сделал предложение, она сказала, ну подожди летом, я же тебе говорила, не делай мне предложение так рано. Я говорю, ну ладно, не считается. Мы отменили это предложение. Ну хотя я знал, что она, то есть было очевидно, что она хочет быть моей женой. Я не сильно боялся. Потом я еще через несколько месяцев сделал предложение. Она говорит, мне надо подумать. Я такой, что тут думать? Она несколько дней еще думала, может быть, неделю. И я так не очень приятно себя чувствовал, но я знал, что Бобик сдох, все будет нормально. И потом она мне ответила. Когда я хотел сделать предложение, хотела повезти в классный ресторан, она постеснялась туда зайти, поэтому я на берегу Днепра это сделал. Ну и она потом через время в другом месте мне дала ответ. И потом через месяца 4 у нас была свадьба, на которой она, пока в машине ехала, очень сильно плакала, там произошло одно событие неприятное очень. И у нее была температура 38, по-моему, на свадьбе. Но никто не заметил. Мы попраздновали, и после этого мы сразу в поезд поехали, и она просто уже слегла сразу в поезде. Я привез ее во Львов, и мы хотели ехать дальше в Карпаты, во Львове несколько дней, в какую-то гостиницу, такую очень своеобразную, полуразрушенную. И она просто лежала, скорая помощь, уколы. Вот так мой медовый месяц проходил. И первая ночь была в поезде, она вот трупом лежала после этого. И потом, я за ней ухаживал, для нее это было хорошо. Я помню, как там в кафетерии в этой гостинице девушки так удивлялись, что я ее муж, что я так ухаживаю за ней. Потом она выздоровела, мы переехали в другое, более хорошее место, уже во Львове решили остаться. Мы погуляли некоторое время, и за 2 дня до отъезда на нас наехали какая-то мафия. И в милицейской форме они требовали, чтобы мы открыли дверь, и наезжали. Это было очень страшно, потому что я не столько за себя боялся, сколько за свою жену, а мы были в такой квартире, в которой дверь выходит прямо в арку. И там нет подъезда, ничего, и все окна в решетках, то есть даже убежать нельзя, если они там стоят. И они очень-очень наезжали. Мужики, три мужика, ксивы показывают. Типа, нам нужно проверить эту квартиру. Я говорю, я ее снимаю. Там было видно, что это мафия. То есть они просто противоречивые вещи говорили. И они, все, завтра тебя Бобик повяжет, все там такое. Я всю ночь не спал, выглядывал из-за окна. Очень страшно было. Потом, утром, а у нас еще видеокамера была. А тогда не сильно видеокамеры во Львове были. Я думаю, может, они хотят на видеокамеру. А у меня я и за свадьбу был немного должен. Но, в общем, еще за видеокамеру потом отдавать. И потом утром, это мой медовый месяц, понимаете, да. Но при этом мы счастливы были. Я говорю, там стратегии, как я буду выходить, потому что я думал, они могут ждать и ворваться. Я говорю, я просто выскакиваю, я их оттесняю, ты сразу закрываешь, чтобы со мной не происходило, ты ни в коем случае не открываешь. Я выскакиваю, их там не было. Я раз всех растолкал. Потом я бегу просто на почту. Телефона не было, мобильных телефонов не было. То есть мы полностью отрезаны. Я на почту по телефону звоню квартиросдатчику, что мы уезжаем. Она приходит, я ей рассказываю ситуацию. Мы выходим, и мне кажется, что за нами милиция. Я же не знаю, мафия они или милиция. Может, такая милиция. Вроде милиция на нем сидит. Но это просто детектив. Мы приезжаем на вокзал. Раз, стоит 4 милиционера и прямо на нас смотрят. Я такой уже, все, нужно идти. Я подхожу, начинаю с ними разговаривать. А где тут проехать? Ну, просто, чтобы как-то не... Чтобы я боюсь, чтобы не выглядеть странно. Что меня сейчас могут арестовать просто, что я боюсь. Ну, знаете, человек странно себя ведет. Ну, и пока мы уже сели в поезд, то поезд тронулся, то мы уже поехали спокойно. Вот так. А там еще есть другие приключения с бандитами всякими, которые ломились нам в дом потом. Это было очень интересно. После чего я слег, у меня была температура 35. Это был очень жесткий стресс и... Но Бог учил меня. Давайте помолимся. Мы славим Тебя, Боже. Мы признаем, что все доброе, что мы имеем, как написано в Библии, от Отца Святов к нам приходит, от Тебя. И мы, Господь, Тебя возвеличиваем, Тебя прославляем здесь, признаем, что все доброе, что произошло, это от Тебя здесь. Поэтому ни один человек, ни одна церковь, ни какая-то группа, это... Мы все как сосуды глиняные, разбитые. Мы не можем в себе Твою, как мы не излучаем славу. Она просто, это Твоя слава, если она где-то проявляется через нас. И поэтому мы сейчас, Господь, хотим, чтобы наши сердца были устремлены к Тебе и восхищены Тобой, и тем, как Ты говоришь через Своё Слово. Оно драгоценно. Ты драгоценен, Господи. Еще раз большое спасибо, что Ты так любишь нас, что Ты говоришь к нашим сердцам, не оставил нас, как слепых, во тьме ходить, но дал нам светильник и привел нас сюда, и заботился о нас. Тебе, Господь, слава. И я очень прошу Тебя, благослови, пожалуйста, всех, кто здесь был, благослови белорусский народ, благослови христиан здесь, чтобы они пламенели духом по Тебе, чтобы они были богоцентричными библеистами, чтобы они были поколением, которое восхищено Тобой, которое предано Твоему Слову, которое не разрушает, но созидает Церковь, которое распространяет Царство Твое, несет весть к тем, которые не знают Тебя. Я, Господь, еще прошу Тебя за тех, кто переживает сейчас какие-то трудности. Может быть, кто-то из-за этих истин в какой-то тупик попал. Кому-то нужно принять сложное решение. Может быть, кому-то нужно пойти или исповедаться, или попросить у кого-то прощения. Или принять решение, как умирать для своих интересов, чтобы заботиться о своем спутнике в жизни. Помоги, Господь, каждому. Укрепи, дай ясности, дай направление, дай освобождение. И в этом, это наше благо, конечно, будет, но мы хотим, чтобы в этом наше благо не было конечной нашей целью. Мы хотим, чтобы Ты явил Себя, свою красоту, свое превосходство, свое величие. И для нас нет большего счастья, чем созерцать Твою славу. Мы хотим признавать скромно, что мы люди, и это правда. И хотим признавать, что Ты, Бог, намного более прекрасный, чем мы знали Тебя и знаем сейчас. Славим Тебя, Господи. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.